Te Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 24 текст, 12 стих на доске. Брахма Вача. Твоя ме почитистата,
твоя ме почитистата,
калпита нирвяликата,
калпита нирвяликата,
янне санджагрихе вакьям.
Yamne sanjagrihe vakyam,
bhavan manadamanayan,
bhavan manadamanayan,
dvayami pachitistata,
kalpita nivyarikata,
yamne sanjagrihe vakyam,
Bhavan manadamanayan.
Кто-нибудь прочитает? Текст виден? Пуховина отсвечивает.
Господь Брахма сказал:
твои,
тобой,
мне,
апачиты,
поклонение,
тата,
о сын,
калпита,
выполнено,
нирвяликата,
нелицемерно,
яд,
поскольку,
мне,
мои,
санджавие,
принял полностью.
Вакьям,
наставление.
Маван,
ты.
Манада,
окардама,
тот, кто почитает других.
Манаян,
выражающий уважение.
Перевод стиха.
Господь Брахма сказал: сын мой,
кардама,
ты почтил меня тем, что искренне, не кривя душой, принял мои наставления и отнесся к ним с должным уважением. Выполнив все мои указания, ты тем самым выразил мне свое почтение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Будучи первым живым существом во Вселенной, Господь Брахма является духовным учителем всех живых существ. Более того, Он их Отец и Создатель. Кардама Муни был одним из Праджапати, прародителем живых существ, сыном Брахмы. Брахма превозносит Кардама Муни за то, что тот выполнил все указания своего духовного учителя, не обманывая и не ловча. Одним из недостатков обусловленной души в материальном мире является присущая им склонность к обману. Обусловленные живые существа обладают четырьмя недостатками. Им свойственно ошибаться. впадать в иллюзию. Они склонны обманывать других и наделены несовершенными чувствами. Тот, кто выполняет все указания духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, парампаре, полностью избавляется от этих недостатков. Следовательно, знание, которое дает истинный духовный учитель, не является обманом, в отличие от знания в кавычках, полученного от обусловленных душ. Браме было хорошо известно, что Кардамуни неукоснительно исполнил все его указания и глубоко почтил своего духовного учителя. Почитать духовного учителя значит с безукоризненной точностью выполнять все полученные от него указания. Брамовача твоими почтистата калпита нирвяниката янмисанджагихевакьям баванманадамарная. Господь Брама сказал: «Сын мой Кардама, ты почтил меня тем, что искренне, не кривя душой, принял мои наставления и отнесся к ним с должным уважением. Выполнив все мои указания, ты тем самым выразил мне свое почтение». Кардамуни отрекается от мира. Песня 3, глава 24, текст 12. Очень интересный стих касается закона преемственности парампары. Смысл принятия духовного учителя – избавиться от недостатков, прийти к совершенству. И это требует определенной позиции. Если человек несовершенен, это не является большой проблемой при условии, что он занимает правильную позицию по отношению к гуру, к старшим. Здесь описывается начало творения практически. Это Господь Брахма, первое живое существо, он творит мир, он творит живых существ, и он также вкладывает определенные знания в сотворение. То есть здесь Прабхупада утверждает, что Брахма – гуру. Вот изначальный гуру Вселенной получает знания не от обычного живого существа. Нет, он первое живое существо. Он получает знания изнутри сердца непосредственно от Господа Кришны. И затем Господь Брахма говорит об этом. То, что направит жизнь Вселенной, то есть творение должно быть направлено должным образом для того, чтобы достичь цели. То есть цель Брамы — дать освобождение падшим душам, творить Вселенную не для того, чтобы они страдали. Это, конечно, вопрос выбора, страдать или не страдать, что мы выбираем, но мы говорим о Господе Браме, что его замысел, это творение, внутренний скрытый замысел, дать возможность освободиться живым существам, которые имеют множество материальных желаний, имеют неверное направление сознания, деятельности. И он вкладывает знания, и при этом он играет еще одну роль. Прабхупада здесь говорит более того, кроме того, что он духовный учитель, еще есть более того. Он еще и отец. Эти две вещи, они здесь связаны в одно. Например, сейчас мы можем видеть, это не всегда одно и то же. Не каждый отец может быть духовным учителем. Скорее всего, он не является духовным учителем в нашей традиции. Просто отец заботится именно об исполнении наших материальных желаний. При этом он может даже нас учить каким-то вещам, которые отклоняются от моральных принципов ради какой-то выгоды семейной. Может говорить сыну так по секрету, что жить с умом, есть своя парампара, как бы есть свои тайные отношения, где отец или мать, или сын, они хотят личной выгоды для себя, своей семьи или своей страны. Они могут расширять это эго и таким образом гордиться своим статусом. То есть это тоже определенная преемственность. Но здесь говорится, это лицемерие, это склонность к обману, которая есть у всех. Она существует естественным образом, изначально. Буквально с самого рождения мы наделены четырьмя несовершенствами. Прабхупада в комментарии говорит, что мы уже склонны к обману по своему естеству. Посмотрите внимательно. Это взрослые учат детей. Чем заняты дети? Они ищут возможность не выполнять наставления старших. Как только они остаются наедине с самим собой, друг с другом, они ищут возможности.
не выполнять наставления старших. Когда старший приходит, он видит, что без него все совершенно по-другому. Все опять не так, как нужно. Опять нужно давать наставления, опять нужно кричать, опять нужно заставлять их принимать то, что говорят старшие. То есть эта склонность уже есть у детей. Она естественная. Они слушают, но хотят делать по-своему. Поэтому образование, оно как бы принимает определенную форму насилия. Но это еще не истинное образование, это подготовка к образованию. То, что мы видим в материальном мире, нельзя назвать образованием. Но они пытаются дать образование. Это попытка дать образование. И подготовить человека. Но дать образование таким путем невозможно. Человек должен принять наставления в сердце глубоко. Сделать их жизнью и душой. И сговориться, иначе не будет перемен. Признак того, что человек получает трансцендентное знание, он избавляется от четырех несовершенств. Мы словно к обману, что это означает? Означает, что мы ничего не знаем. Как можем излагать просто свое мнение? Мы чувствуем несовершенны, у нас есть недостатки природные, естественные. Стоит не выразить свое понимание, как я выражаю свое несовершенство. Я просто выражаю свое несовершенство. Даже будучи, если я ученый этого мира, у них тоже абсолютно разные мнения. Они сходятся в одном, в одной концепции. И таким образом, выражая различные виды несовершенств, мы не понимаем друг друга. И склонность к обману. Я хочу утвердить это несовершенство. Сделать это истиной. Это называется лицемерие. Это и есть обман. Я говорю вещи правильные, может быть, для меня, соответствующие моему пониманию. Но я не могу понять, что нужно всему миру, как устроить мир в этом мире. Ни один ученый и политик не способен на это. То есть их знание ограничено. И знание великих людей этого мира Прабхупада сравнивал с положением лягушки в колодце. Великих ученых он просто говорил, что это не больше, чем положение лягушки в колодце, которая просто знает что-то ограниченное, она знает свой колодец, но она никогда не сможет понять, что такое Атлантический океан, если даже рассказать об этом. Она не сможет это принять глубоко в сердце. Итак, если мы хотим узнать истину, в Бхагавад-гите говорится, нужно найти человека, который видит истину. То есть нужно найти правдивого человека. Если мы знаем о своем несовершенстве, мы говорим, я не знаю, но шастры и гуру говорит так. Знание не исходит из меня, из кого-то еще. От Кришны. Есть единственный источник знаний, это Кришна. Это указывается в Бхагавад-гите. Ван парам парам праптам имам раджарша виду. Все великие люди получали знания из Бхагавад-гиты от Кришны. Эта наука предалась праведным царям. Праведные люди, не лицемерные, честные люди. То есть есть условия. Если мы хотим получить истину, мы должны обратиться к правдивому человеку, который скажет, я не знаю, я не совершенен, но мой гуру сказал, и шастры подтверждают. Вот так. Все святые, все безукоризненные, безупречные люди говорят это. И на основании их безупречности я говорю, что это истина. На основании их правдивости, их качеств я могу утверждать, это истина. Что мой гуру Махарадж, он чист. И таким образом это есть квалификация ученика, который должен увидеть источник знания. И затем обычно есть естественная склонность, естественная доброта родителей к своим детям. И в прошлые времена родители, они передавали детям свое трансцендентное знание. Это естественная склонность, добродетель. Отец, он естественно добр к своему ребенку, мать тоже. Даже говорится, тигр, он нежен к своим детенышам. Это естественная природа, поэтому эти две традиции как бы были, сотрудничали вместе. Например, в семье Шрилы Прабхупады была семья вайшнавов, отец только об этом его и думал. Как же найти для своего сына истинного гуру? Он был озабочен этим вайшнавом. И он думал, надо связать, надо дать возможность моему сыну развиваться, ему необходим будет духовный учитель. Бхактивинода Такур, он знал, что его сын родился необычный, бхактистанца развивать в будущем. Он тоже понимал, нужна связь с преемственностью, с гуру. Он думал об этом, кто будет его гуру. И он дал ему наставление и сказал, кто должен быть его гуру. И как ты должен принять этого человека. При этом, при том, что гуру бхактистанца Расвати, Гора Кишор Дас Бабаджи, был неграмотным, а бхактистанца Расвати был ученейшим человеком. То есть
никакого лицемерия. То есть на основании качества, Рупаскал, не на основании положения в обществе, не на основании материальных успехов или богатств. Мы выбираем лидера только на основании качеств. И для этого требуется помощь. Обычно отец готовит своего ребенка, чтобы тот мог видеть правильными глазами этот мир. Мог уважать людей за их качество именно, а не за положение. Видеть хорошие вещи в людях. Таким образом, избавляемся от обмана и лицемерия. И почтение гуру здесь описывается, этот практический смысл, как же оно выражается. Может быть, в каких-то определенных позах, намаскар. Это тоже помогает нам сосредоточиться на настроении служения. Но главное не в этом. Главное в том, чтобы принимать, следовать наставлениям гуру. Это есть наилучшее выражение почтения. Есть также, естественно, склонность к обману, отрицать какие-то вещи, не соглашаться с ними. Даже если гуру говорит, мы знаем, где-то живет ложное эго или гордость какая-то, и мы можем внутренне немножко бунтовать или думать, почему гуру так сказал, я, конечно, должен принять. То есть у нас могут быть сложности в этом. Но, тем не менее, даже в этом настроении, если мы последуем наставлениям гуру, считается, что мы приняли, что мы приняли честную позицию. Итак, смотрите, человек что-то говорит. Говорит, да, о, большое спасибо. Как я вам благодарен. О, вы мне такие вещи ценные говорите. Но он ничего не делает после этого. Он как жил, так и живет. Вот этот внешний этикет, он настолько сейчас развит, настолько большое внимание ему уделяют. Они все выражают свое почтение вот таким вот поверхностным образом. Но жить, образ жизни изменить люди не хотят. Говорит, это мое личное, туда даже гуру не должен вмешиваться. Даже Кришна не должен вмешиваться. У меня есть свобода выбора своей. Главное, сюда я никого не могу пустить. В этом и заключается склонность к обману. Потому что джива, жизнь наша, не принадлежит нам. По большому счету. Она принадлежит Кришне. Конечно, это хорошо, мы говорим, это надо изучить. Почему так это хорошо? Потому что Кришна объясняет, что он отец всех живых существ. Сын, он знает, что его жизнь принадлежит отцу. Он повинуется его наставлениям. До поры до времени, конечно же, но положение сына таково, что он послушный сын. И если он выполняет все наставления отца, их отношения крепнут, углубляются, и начинает понимать, кто такой его отец. Вот мой отец. Знаете, к чему он не привел? Он дал образование, он дал наследство. Человек вырастает, он понимает, отец дал мне все. Каким образом? Я не знал, я не понимал, я просто следовал наставлениям. А что я мог знать? Мне было 5, 6, 7 лет, может быть, или 3 года. Я просто, естественно, выполнял его наставления, и я чувствовал ту любовь, эту заботу от него, и на основании этой любви и заботы, на основании его качеств, я просто следовал. И в результате, смотрите, отец дал мне все. Об этом он и думал всегда, даже когда наказывал меня. И таким образом, человек через выполнение наставлений обретает знания об отце, он созревает. И он входит в эту роль, передающего послание дальше. Сейчас, как мы сказали, отец или мать, или сын, преемственность, она нарушена. Есть физическое родство, но, может быть, не бывает внутренней связи. Как даже мать или отец не могут сказать, мой ребенок, он не принимает сознание Кришны. Вот я не чувствую больше такого родства, такой связи. И сложно, мы уже не понимаем друг друга. Где-то в глубине сердца есть большая-большая разница. И с другой стороны, мы не имеем физического родства, сидящего здесь. Однако, каким-то образом, мы оказались в большой семье Прабхупады. Вот в таком составе. В таком составе мы никогда бы не собрались в материальном мире. У нас разный возраст, разные профессии, разные качества, разные интересы. Мы совершенно разные можем быть. Но мы сидим в одном зале, в одном процессе. Бог о бок, мы поем, едим вместе. Это семейный принцип. Общая пища, общие интересы, общие цели. И мы даже заметили, как это происходит, как же это произошло. Мы просто следовали наставлениям Прабхупады, духовного учителя. Прабхупада дал мне, смотрите, какую большую семью. О, Прабхупада дал мне все, он еще наследство оставил. Я не понимал, что я мог понять. Мне просто понравилась Хари Кришна мантра, меня очаровали какие-то преданные. Я просто выполнил несколько наставлений, и смотрите, к чему это привело. Какое благо. Так человек созревает, он понимает это духовное благо через исполнение наставления. Эта связь, она углубляется, устанавливается навечно. Это вечный принцип, данный Брамой в этой Вселенной, из начала творения еще. И так Господь Брама дает знание, чтобы мы могли научиться совершать ягью, чтобы мы не боялись этого принципа. Есть страх. Ни одно из несовершенств джива, оно боится принимать истину, отличающуюся от его мнения. Если даже это истина, но если у меня другое мнение, мне страшно. Мне страшно менять свое мнение. Естественно, страх, иллюзии. Иллюзия, она вызывает страх, она держит нас в страхе, в какой-то западне. Изменить образ жизни мешает страх. Страшно даже отказаться от мяса людям. Страшно оставить курить или пить. Страшно слушать о Боге Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагавата. Страшно соблюдать регулирующие принципы, согласитесь. Вызывает страх. Но нужно бояться противоположных вещей. В тамасе человек боится того, чего не нужно бояться. А то, чего нужно бояться, не боится. Прабхупаде сказали, они очень смелые люди, материалисты и ученые. Они первооткрыватели. Они жертвуют жизнью ради каких-то открытий, каких-то завоеваний, каких-то развитий материальных. Очень смелые, мужественные люди в истории человечества отмечены, лидеры. Прабхупада сказал, да, они смело идут в ад. Они не боятся ада. Но они боятся духовно возвыситься. Если человеку сказать, стань смиренным, принимай наставления, нет, страшно, меня обманут. Ты не знаешь, что ты уже обманут множество раз. Ты уже обманут. Это было уже до этого. Ты так и не понял ничего. Ты родился уже обманутым. Как только мать посмотрела на тебя и сказала ласковое слово, ты был уже обманут. Это естественный обман. Не хотим сказать что-то плохое об этом. Но по большому счету, ты уже принял что-то материальное таким образом. Потому что мать, она полностью удовлетворяет твои чувства. И люди вспоминают свою маму в момент смерти и рождаются снова в чреве новой матери. Такой результат. Говорится, должен уважать свою мать и отца как представителей Бога, а не как источник удовлетворения чувств. Папа, дай мне денег, дай мне мама это, сделай это и так. Мы эксплуатируем своих родителей, вызывая у них гнев и раздражение в личном итоге. Что ребенок несостоятельно ничего делать не может и не хочет. Кого мы воспитали вообще? Он так и не принял ни одного наставления, так и не берет ответственности. Итак, эти отношения, они основаны на обмане, на иллюзии. Поэтому кроме естественного родства добавляется еще трансцендентное знание, чтобы защитить человека от естественного обмана, склонности к обману. Родственники, они всегда обманывают нас, они нам всегда говорят о теле. Родственники — это их естественная склонность. Мы не хотим сказать плохо об этом, нужно просто знать эти вещи. Не вооружайтесь против родственников. Мы не об этом лекцию даем. Мы говорим о майе и о реальности. И всякий, кто вам напомнит, как ты похудел, на кого ты похож, о Боже мой, как ты составился, он говорит только о теле. И родственники, естественно, не заботятся всю жизнь о теле большей частью. Они будут наблюдать за вами, вот ты пополнил, а ты похудел, а ты помолодел. Мы тоже иногда говорим, но мы не придаем ему серьезное значение. Мы просто шутим, мы просто развлекаемся таким образом. О, ты пополнил, а ты похудел, а ты постарел. Ну да, что еще? Материально сделано, то худеет, то толстеет. То полнеет, то стареет и так далее. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада, у меня проблемы. У меня красный стул. Что делать? Прабхупада, ну и что? Ну стул, он то красный, то белый, то коричневый. Сегодня красный, завтра будет белый. У меня тоже то коричневый, то белый, то красный. Ну и что? Ну стул, он всегда меняется. Подожди немножко, он станет коричневым. А потом станет белым. Но потом дал ему наставление, дал какие-то лекарства. Прабхупада знал. Но он говорит, не беспокойся, это майя. Если ты подашь беспокойство на этих вещей, это майя. О, как ты похудел, это же проблема в этом мире. Или как ты постарел. Нет, это не проблема. Мы не придем этому большого значения, потому что это уже склонность к обману. Если мы придем большое и большее значение этим переменам, чем духовному развитию. Итак, поэтому в каждой семье, в хорошем смысле слова, должны быть духовные традиции, которые уравновешивают их материальные привязанности. Нужно быть уравновешенно, как бы в здоровом состоянии находиться. Так же, как температура в теле повышается, и мы больны, мы неравновешены, баланс нарушен. То есть нужно уравновесить, нужно установить температуру должным образом. Здоровье. То есть чувственное наслаждение, духовное знание должны... Это тоже своего рода склонность к обману, к иллюзии. Наслаждаться через чувства и думать, что я счастлив. Это склонность иллюзорная, не истина. Никто так не может быть счастлив в этом мире. Это невозможно достичь счастья путем удовлетворения чувств. Но неопределенное здоровое состояние чувств необходимо. То есть мы должны найти необходимую пищу, но лишь необходимую пищу, здоровый образ жизни. Это тоже наставление. Тоже нужно принять глубоко в сердце. Здоровьем нельзя злоупотреблять. Это нормально. Итак, духовное знание, оно необходимо и для материальной жизни, и для достижения духовного совершенства. И то, и другое базируется на знании. И материальное существование, и духовное существование. И в том, и другом случае необходим духовный учитель. Если вы хотите быть счастливы в материальном мире, и в духовном отношении, необходим гуру. Эти две вещи связаны, потому что человеческое воплощение предназначено для того, чтобы человек был счастлив в сознании Кришны. Оно предназначено, но для этого создается форма человека. Посмотрите, как он похож на эту двурукую форму с флейтой. Хотя это и все из костей и кожи, но это очень-очень похоже по образу и подобию. И нам, естественно, не трудно думать о Кришне в каком-то смысле. Мы слышим, мы понимаем, двурукая форма, понятно, мы даже вопрос не задаем, так и должно быть. Что я такой. То есть отождествлять себя с человеческой формой жизни нормально, но также нужно отождествлять и с целью человеческой жизни, с величием человеческого воплощения, с его предназначением. Нужно отождествлять и с тем, и с другим. И тогда мы сможем понять, какая же тайна этого воплощения, человеческого воплощения, что мы можем осознать свое духовное отношение с Богом, обретя духовное тело, ситха-сварупу. Просто на основании опыта служения, преданного служения в этом человеческом теле, при помощи этого человеческого ума, но как? Просто принимая наставления в сердце духовного учителя. Не совсем несложный момент. Все уже готово. Брахма создал творение. Единственное, нужно избавиться от этих страхов, от этих иллюзий и развивать свою глубокую веру в наставления духовного учителя. И стараться их неукоснительно тут точно выполнять. Не только на внешнем уровне, в плане одежды, скажем, или какой-то культуры, но и в плане внутренних качеств, что более ценно, более важно. Итак, гуру, он сможет увидеть, насколько ловок ученик в имитации преданного служения. Есть склонность имитировать преданное служение. Ловчить, не ловча, искренне принял в сердце, все. Честно. Есть склонность имитировать при помощи названия каких-то внешних усилий у каждого условного существа. Это одежда, может быть, какая-то, которая показывает нас другим. Это образованность какая-то внешняя, которая показывает нас другим, представляет это общество. Это социальная какая-то платформа, которая также нас представляет другим. Это все внешние вещи, которые предназначены для того, чтобы человек мог манипулировать материальными элементами для того, чтобы достичь ложного престижа. В материальном мире так. Люди пользуются. Ложный престиж. Это ложная вещь. Внешняя. При этом нужно сосредоточиться на самоосознании. Кроме того, что он может иметь положение, безусловно, и одежды, безусловно, и культуру, безусловно. Но это все нужно занять честным образом в сознании Кришны. То есть развивать бескорыстные качества. Это и как таковой процесс преданного служения. Как таковое принятие наставления гуру. Потому что из духовных качеств исходит деятельность настоящая. Бхакти. Действие. Действие основывается на качестве. Качество. Если мы имеем качество сострадания, автоматически начинаем действовать ради кого-то бескорыстно. Значит, сострадание. Если мы говорим «действуй бескорыстно», не имея своей личной выгоды, о чем мы говорим о сострадании. Учись состраданию. Потому что даже на внешнем уровне, даже это можно сымитировать. Дав кому-то пожертвование, даже это можно сымитировать на внешнем уровне. Что-то совершив на показ, такова природа человека, выделиться, прославиться. Но гуру, он не хочет этого, чтобы ученик занимался этим шоу. Что он должен осознать глубину духовной жизни, насколько важный, глубокий принцип духовной жизни, в чем он заключается, в том, чтобы ощутить, осознать, как доволен духовный учитель, как доволен Господь Кришна. Научиться быть счастливым, потому что гуру очень доволен мной.
Вот оно истинное счастье, и такое счастье ученик никому не покажет никогда, искренне. Никогда не будет его демонстрировать. Что это очень глубоко, очень сокровенно. Это непостижимо с какой-то точки зрения, ни для кого. Это настолько индивидуально. Это то, что ученик хранит в собственном сердце, становится его стимулом. И так эти отношения на самом деле настолько сокровенны. Нельзя их путать с административным каким-то руководством, где гуру просто указывает, а мы должны исполнять вовремя, точно и в срок. И так получать какие-то плоды. Нет, нет. Высшая награда, собственно, за преданное служение, что Кришна доволен и гуру доволен. Все. И ради этого их удовольствия ученик старается что-то делать. Честная позиция, не лицемерная позиция. И пропагать все хотят удовлетвориться, и кто-то свою жену, свою семью или начальника на работе думает, вот так же ему совершенно, если начальник будет доволен мной на работе, повысит мне зарплату. А если я дойду до президента, и президент будет доволен мной, высшее совершенство, любое положение займу в обществе. Так люди хотят удовлетворять кого-то, но это лишь ловкость ума, это не является истинным продвижением. Кто-то сказал Прабхупаде, здесь в Индии проповедовали, были вопросы. Вы проповедуете регулирующие принципы. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, незаконного секса, азартных игр. И говорите, что это есть стимул для развития цивилизации, причина развития цивилизации. Но посмотрите, вот западный мир, где люди не нарушают эти четыре принципа. И они более продвинуты, чем мы. В экономическом, политическом отношении, смотрите, они превосходят. Англичане, американцы, все нарушается, все религиозные принципы нарушаются. И мы, следуя этим принципам, мы отсталый народ. Все наоборот, вы говорите, но мы видим подтверждения другие. Объясните это. Да, это кажется убедительно, аргумент. Прабхупада сказал, а где вы видите совершенство? Как могущество их цивилизации. А где вы эти могущественных людей? Кто, сказал Прабхупада, кто могущественный там? Кто, македонский? Или что, Наполеон? Или кто, Гитлер? Или кто, Клинтон? Ну кто-то. Где они сейчас, сказал Прабхупада? Никакого могущества, иллюзия. Иллюзия могущества. Где они сейчас, скажите? Может быть, сейчас он с собакой или кошкой родился? А вы говорите, могущественная цивилизация? К чему она приводит всех людей? От сна освободитесь, стряхните иллюзию. Где вы видите могущество? Почему подражаете всему этому? Почему забываете об истине? Почему не видите качество людей? Один журналист был в Южной Америке, я статью прочитал. Не знаю, почему он там был. Попал в какое-то племя на Амазонке. Он написал статью об этом небольшую. И она была под таким сенсационным заголовком, что Джон Кеннеди сейчас вождь племени там какого-то Мумба-Юмба. Вот такой был заголовок, поскольку тогда американцы, они верили в реинкарнацию, то есть это была новая идея, новая вера, нью такое вот движение. И он написал, вот я прочитал статью, увидел, что там много вещей, подтверждающих эту истину, вполне могло быть так. Потому что вождь племени представился так этому журналисту. Нет, Джон Кеннеди, это в кольцо у нас вот такое, теперь я не знаю, как он выглядит, такой татуированный весь. И он, конечно, вызвал улыбку, и как юмор воскликнул журналист, он знает о Джона Кеннеди, этот человек, интересно. Он, конечно, всерьез не воспринял, но этот человек рассказал подробно, как устроен был его кабинет в Белом доме и устройство всего Белого дома. И многие другие подробности, которые человек обычно не может знать, даже в Америке. Поэтому написал статью, что Джон Кеннеди воплотился в племени Мумба-Юмба. Сейчас он царь там, где вы видите могущество. Прабхупада сразу так заблочил, а где вы видите могущество? Они блеснули, но где они сейчас? Сейчас, потом это кошка или собака, или какое-то племя. Смотрите на качество. Кстати, с качествами человек обретает следующую форму жизни. У них есть все, но нет качеств, поэтому они разрушаются изнутри. Вот оно истинное видение. Вот что такое гуру. Вы не обманете его богатством, этим ослепительным блеском майи. Но снова, что вы видите внутреннюю суть, поэтому он дает наставление. Прабхупада приехал в Америку и сказал, вы живете как кошки и собаки. Приехал из Индии без гроша. Знаете, нищий человек и говорит богатому, ты как кошка и собак живешь. Это значит, он не ожидал даже пожертвования за свои слова. Он говорил истину, потому что его гуру сказал так. В Бхагаватам написано, что это материальное существование. Это жизнь рафинированная, цивилизованная кошек и собак. Прабхупада так и сказал. Он увидел истину, это жизнь кошек и собак. Что он там видел? Люди занимаются сексом прямо на улице иногда. Видел. Вот что он видел. Где же цивилизация? Они ищут истину, но для того, чтобы найти истину, они раздеваются и ходят без одежды. Они в полной тьме, полное невежество, тьма. Они думают, что они стали Богом, приняв какой-то наркотик, выкурив какую-то марихуану или приняв ЛСД. Где вы видите развитие, он сказал? Это цивилизация кошек и собак, к чему она приводит? А? Эти комфортные условия, они просто успокаивают человека, продолжать страдания в этом мире в комфортных условиях. Они верят в это и не боятся почему. Создать комфорт вокруг страданий. А? Какова цивилизация? Вот рыба, она так страдает без воды, но давайте улучшим ее существование. Матрасик, зонтик, напиточки. Так много удобств в этом мире. Но Прабхупада говорит, если поезд ваш высшего класса, и он никуда не едет, зачем вы садитесь сюда, в этот вагон? Если он никуда не едет, надо люкс, вы думаете, я лучше в люксе буду сидеть, чем в общем вагоне. Но если общий вагон едет до цели, а люкс не едет, то куда вы сядете, спросил. Он раскрывал эту истину на пальцах. Куда вы видите? Очевидно, люди понимают, нужно сесть в движущийся поезд. Но вы садитесь в поезд, который никуда не едет. Он делает вид, что едет, его там трясут, там шторки сделали, конечно же, весь комфорт, там обслуживание хорошее, но вы выйдете на той же самой станции, где вы сели. А может быть, даже и еще ниже. Вы не получите развитие. Развитие человека идет через аскезу. Я должен научиться принимать желания высших личностей. Что мои желания несовершенны. Они не принесут мне пользы. Если дать мне в свободу применить все свои желания без образования, к чему я приду? К полной деградации. Полной деградации. Это известно. Человек нужно образовывать, чтобы он мог принимать желания хотя бы общественные. Хотя бы как общественное существо мог жить, чтобы не причинять вреда другим, потому что естественная склонность к насилию, к обману, чувства несовершенны. Естественно, есть тенденция к злу. Итак, если я просто буду доверять своим желаниям, это придет деградация, неминуемая гарантия. Поэтому мы учимся. Это цивилизация, принимать наставления свыше. Брахма говорит, как мы можем пренебрегать наставления Брахмы. Где мы были, когда он творил Вселенную? В какой амебе мы нашли прибежище? И теперь мы пытаемся оценить наставление Брахмы. Нет, нужно быть немножко посмиреннее. Нужно начало. Начало какое-то смирение. Прислушаться, что же говорят старшие. Опытные люди, имеющие качество. Или тем более освобожденные от всех недостатков. Тем более, как важно принимать. И тем более, это отец всех живых существ. Почему мы должны не доверять ему? Брахма, не говоря уже о Кришне. Духовный учитель, представитель Кришны. Как можно не доверять Богу? Где цивилизация, где же этикет, где развитие Прабхупады? Они не доверяют Священным Писаниям, они не доверяют святым людям, они ничему не доверяют. На это есть причины. Можно все это понять, оправдать, объяснить, почему так все произошло. Но теперь нужно остановиться. Отринуть все эти причины и признать свое несовершенство. Вот о чем Прабхупада говорит. Нужно начать что-то делать, начать принимать наставления. А может быть, гуру не истинный, как я приму наставление? Так люди думают, но дело не в этом. Важно, чтобы был искренний и истинный ученик. Это первое условие. И такой ученик найдет гуру. Но если человек не искренний, зачем вообще кому нужно найти гуру? Он так и будет думать, все обманщики вокруг. Я никого не могу принять, кроме себя. Нет, он должен стать квалифицированным учеником. А затем он получает гуру. Это происходит автоматически. Не нужно его искать в каталоге. Журнал, список гуру, портретов, биографий, какие политики они создают такие. Альбомы, знаете, вы это можете узнать вкратце о каждом человеке, представителе какого-то изма и выбрать кого-то. Нет, это вопрос сердца. В сердце мы принимаем, в сердце те наставления, которые освобождают меня от несовершенств. Они исходят из истинного гуру. Хари Кришна, я не знаю дальнейшей программы. У нас есть время на вопросы? Абхишека 8 часов. Тогда, пожалуйста, если есть вопросы или дополнения, пожалуйста.
Да, Кришнадас.
Может ли отец быть духовным учителем? И что мешает отцу стать духовным учителем? Ничто не мешает. Может быть, ложное эго мешает? Нет, помех не существует. Все преданные они, естественные учителя своим детям. Когда моя дочь принимала посвящение у своего духовного учителя, я сказал, теперь я буду твоим дикша-гуру, а твои родители будут шикша-гуру. Это тоже форма гуру. Но есть один момент. Обычно отец не дает посвящение ребенку. Обычно. Не в традиции. Так, может быть, бывает. Я думаю, так может быть, так может случиться. Но обычно, потому что сын и отец, там примешиваются фамильярные отношения. Естественно, это неплохо. Слишком близкие материальные отношения, долгое время он рожден был, вырос, он мог капризничать, мог спорить с отцом. Поэтому это может быть некоторой помехой быть, в том, что принимать абсолютно наставление отца. Например, Батистан Сарасвати, он спорил и ругался со своим отцом, и побеждал его. Он научился. Почему? Что он был брахмачарием, наическим брахмачарием, а отец дважды женился. И когда он не мог его как-то философски опровергнуть или что-то еще, он говорит, а ты вообще кто такой? Ты привязан к женщине. Молчи. Это сын отцу говорит. Это Бхактивинода Такура. Ты два раза женился вообще, молчи. А я брахмачарий, меня слушай. Я слышал, что они имели такие беседы семейные, такие ссоры были отца и сына. То, конечно, с гуру это невозможно допустить такое, верно? А кто ты такой, ты вообще грехастый гуру? Поэтому есть различные формы гуру, и обычно дикша-гуру, он не состоит в родстве с учеником, как правило. Есть другие моменты, которые мы можем узнать из Бхагаватам, как Васудева и Деваки. Да. Он передал ей знания, он дал ей дикшу. Описывается там, что он дал ей дикшу, когда из ума Васудевы в сердце Деваки Кришна вошел. Это была дикша, Прабхупада описывает. В этом случае они муж и жена, но это очень возвышенная платформа. Их отношения, они духовные. Наша традиция, она такая, как мы сейчас ее видим. В прошлом она была несколько иной. Не было такой массовости в движении, не было вот первой инициации или второй инициации. То есть несколько могло отличаться. Принцип передачи, формальный принцип передачи знаний мог несколько отличаться. И в семье также могли передавать определенное трансцендентное знание при определенных обстоятельствах. Отец должен быть гуру для своего ребенка. Но не дикша гуру лучше. Да.
Вот вы говорили в лекции о том, что человек развивает свои качества, в следующей жизни получает определенное тело. Соответственно. Даже занимаясь духовной практикой, у человека нет уверенности, что он получит человеческое тело. Потому что мы можем взять пример. Оленин-то получил тело. Он Махарадж Парада, он же был возвышенной личностью, у него были очень возвышенные качества.
Такой вопрос. В той лекции мы сказали, что в зависимости от качеств человек может получить соответствующее тело. Но вот есть пример Махараджа Бхарад, который имел очень возвышенные качества и все же родился оленем. Как нужно это объяснить? Здесь есть момент такой тонкий, необычный. Например, вы хорошо учитесь в школе или в институте. У вас хорошие отметки, хорошее поведение, все, вы успевающий человек. Но на экзамене вы можете провалиться. Такое случается. Экзамен играет очень важную роль в момент смерти. Однако, смотрите, это была определенная неудача же Махараджи Бхараты. Но однако, он утратил свои качества, даже в теле оленя. Даже памяти прошлой жизни не утратил, описывается. В теле оленя он помнил свою ошибку. То есть все же качество важнее.
Они очень важны. И бывает так, что человек не имеет особенных качеств, плохо учился, но на экзамене прекрасно ответил. У меня был такой случай. Я в школе не учился практически. Но несколько экзаменов сдал хорошо, и потом не знали, что делать. Ответил на 5, а тут они тройки, двойки. Как быть с ним? Комиссия решала. Такое тоже случается. Как Аджамила. Он прожил греховную жизнь, но в момент смерти он плохо пишет. То, что экзамен тоже имеет большое значение, видите, решающее значение в каком-то смысле. Это связано. Качество, то есть наш процесс обучения и финал, они связаны. То есть качества помогут нам вспомнить Кришну. Поэтому необходимо развивать качество духовное. Есть объявление? Есть объявление? Есть еще вопросы? Русские молчаливые очень люди. Похоже, как бы идет период оценки общества, оценки окружающей среды, то есть процесс глубокого наблюдения, к какому-то прийти выводу. Русский народ, видите, он очень внимательный, такой глубокий, может оценивать долгое время, наблюдать. Давайте без оценки. Просто есть в класс Бхагаватам. Участвуйте.
Как вот бывает так, что формально...
Громче.
Формальные отношения развиваются между гуру и ученик, не получается близких отношений. Формально, когда далеко или как-то так. И как преодолеть эти формальные отношения?
То есть гуру и ученик развиваются отношения формальные, да? И нет сближения. Как это изменить, как преодолеть, как сблизиться с духовным учителем. Мне кажется, это один из самых важных вопросов сейчас для большинства преданных. Это отношение с гуру, оттуда мы черпаем свою силу, главным образом. Это источник нашего вдохновения. Личность духовного учителя. И мы мечтаем о каких-то особых отношениях с духовным учителем. Это вопрос очень эзотеричный, как бы глубокий. Что касается отношений с гуру. Необычный человек, гуру не дело. Не физическое тело. Я думаю, что просто находясь рядом с телом, развиваем отношения, это тоже может быть большой ошибкой. Один из учеников Прабхупады, он вспоминает, как бы, может быть, один из первых даршанов таких. Но суть в том, что Прабхупаде омывали стопы. Возможно, был Ясапуджа, возможно, был приезд в храм. Ученики следовали традиции, они с удовольствием это делали, омывали стопы Прабхупаде. И при этом кто-то пел о том, что Шигуру Чарана Падма — лотосные стопы духовного учителя, наше единственное прибежище. Когда я сидел около лотосных стоп Прабхупады, смотрел так на стопы прям буквально. И думал, ну какие же они лотосные? Обычные ноги пожилого человека. Вот смотрел на ноги, думал, ну как же понять, что они лотосные вообще? Не вижу вообще никаких лотосов. Ноги. И с такими мыслями я так углубился и пытался решить эту проблему в уме. Я поднял глаза на Прабхупаду. И Прабхупада, он смотрел на меня в упор. Я был в шоке. Прабхупаду все видел, все понял. Я был разоблачен на месте преступления. Я говорю, Прабхупада даже ничего не сказал, но глаза говорили, осел, я не это тело. И то, что я почувствовал внутри, осел, я не это тело, когда ты смотришь. Ты совершаешь обряд, ты смотришь на ноги, ты... Но о чем ты поешь? Почему-то говорится. Потому что вкладывает в сердце трансцендентные знания. Тогда присутствие трансцендентного знания вы не видите. Тело духовно учите. Начинаете видеть его духовную сущность. Вдохновляющую, поднимающую нас, отрывающую от материального сознания. Вот что такое гуру. А не тот, кто ходит на двух ногах и иногда улыбается, иногда не замечает. Это тоже, конечно, гуру, он проявлен на внешнем уровне, иначе мы не сможем получать наставление. Но гуру — это глубокий принцип, до него нужно еще добраться. Поэтому, конечно же, это хорошо общаться с гуру. Ну, близко имеется в виду, иметь какой-то опыт общения человеческий с духовным учителем. Это, я думаю, необходимо каждому иметь какой-то опыт. Хорошо. Но главное, как говорится в этом стихе, это слушать следует наставлению.
Гуру всегда находится в нашем сердце. Не думайте, что если гуру физически в другом месте, то его нет. Мы не должны чувствовать это. Мы должны знать, что гуру всегда присутствует. Каждую секунду присутствует. И если есть возможность послужить гуру физически, используйте всегда. С удовольствием делайте это. Что означает медитировать на наставление? Наставление исходит из духовного учителя, верно? И естественно, если вы слушаете какие-то наставления, вы будете думать о чем? Не только о том, как их выполнить, а также о том, а как гуру делает это. Вы же учитесь у него. Вот это медитация называется. Как гуру выполняет сам эти вещи, как он служит своему гуру. Вы будете, вот это медитация. И таким образом вы начинаете понимать, как служить своему духовному учителю. Гуру говорит ачар, то есть прачар, но также и ачар. Медитация, ачар и прачар, включая две вещи. Вы слушаете прачар и медитируете на ачар, на его поведение. И таким образом начинаем понимать вот этого гуру. И понимать, как выполнять наставление гуру. То есть наши духовные учителя не всех учеников принимают одинаково. Так, в этом утверждении, что есть просто формально какие-то отношения. Например, первая инициация — это не полная дикша. Это еще не законченная дикша. Но гуру должен... Это несколько, может быть, формальный момент, может быть. Обряд, обеты — это формальный внешний момент. Но гуру дает вдохновение таким путем. Так? Это дается возможность. Возможность установить отношения внутренние. И затем гуру должен наблюдать за учеником. Насколько ученик вдохновлен этим, насколько он готов следовать, насколько готов принимать наставления. И тогда он дает дикшу. Уже это уже не такие формальные отношения. Не просто вдохновение, это посвящение полное. То есть мы вообще всю жизнь полностью духовному учителю. В идеале это должно быть так. Поэтому гуру какое-то время также испытывает ученика. Это несколько, может быть, несколько формальные отношения. Ничего там плохого нет. Не беспокойтесь. Эти формальные отношения перерастут потом. Если ученик искренний, они перерастут в очень близкие отношения. Есть такие ученики Прабхупады, которые его и не видели даже, не успели увидеть. Очень хороший преданный. Возвышенный преданный искон. И так важно, насколько ученик принимает в сердце. Если он принимает в сердце наставление гуру по-настоящему, он получает и полномочия, и ответственность с этим. Служить духовному учителю. То есть увеличивается его ответственность, повышается его ответственность. Не путайте, пожалуйста, это с должностью или положением. Ответственность. Подчеркиваю. Не так, что если у меня в обществе искон нет какого-то положения великого, то я плохой преданный. Это не должно быть так оценено. Так, ответственность означает, что миссия в сердце. Мы хотим проповедовать, хотим помогать другим людям, мы хотим бороться с невежеством, хотим делать все, что нам говорил духовный учитель Прабхупада. И чувствуя эту ответственность, вы будете выполнять свою дхарму очень твердо и будете счастливы, говорится. Дхарма делает человека счастливым. Санатан дхарма. Тем более. Итак, если мы видим общество счастливых преданных, то это есть связь с гуру. Это есть принятие наставления. Да?
Скажите, пожалуйста, Шилпада говорил, надо предаться сначала гуру, потом служить ему, потом задавать вопросы. Что значит предаться?
Шилпада говорит, что сначала нужно предаться гуру, потом служить ему и потом задавать вопросы. Да, потому что вопрос сам по себе не важен.
более важно качество вопроса. Вопросы, задаваемые с вызовом или просто из мирского любопытства, не возымеют действия. Так Прабхупад говорит. Поэтому вопрошание должно сопровождаться служением и почтением духовного учителя. Это нужно пытливо спрашивать, иначе пытливые вопросы — это будет назойливая муха. Это нужно отпахнуться. Одно и то же он спрашивает, он ничего не понимает, просто настроен пытливо, так сказать, он просто назойливо это делает. И с ложной гордостью он это делает. Поэтому пытливое вопрошание парипрашненая, севая, то есть служа спрашивает, сопровождается служением. Таким образом, наши пытливые вопросы сопровождаются служить, делать нас смиренными, и это возымеет действие. Это будет хороший ответ. Через служение идет вопрошание, связанное с почтением и служением. Татвити пранипатина, пранипата — это почтение. Парипрашна спрашивает себя в служении. И тогда вопросы, да, ваши. Основная часть, основная причина пребывания человека в этом мире — это вожделение, так. И если так случится, что человек до конца своей жизни не сможет трансформировать вожделение в любовь к Богу, хотя всю жизнь служил, но не достиг. Арджуна задает подобный же вопрос. Есть ли шанс такой человек вернуться к Кришне? Он успел трансформировать свое вожделение в прему, то есть не достиг этого высшего состояния. Арджуна говорит Кришне: а что, если йог неудачлив? Он достигнет чего-нибудь? Он может потерять все, потому что на материальном смысле не достиг ничего, и в духовном не успел. Может быть, он будет как разорванное облако, растворится в небе, и все, ни с чем останется. Не беспокойся об этом. Кришна развеет сомнения, говорит Арджуна: на этом пути потерь не существует. Неудачный трансценденталист рождается на высших планетах сначала. Там живет счастливый очень долгие-долгие годы, счастливую жизнь проживает. Потом приходит на эту землю, получает очень высокое рождение, в очень богатой семье, а еще лучше в семье трансценденталистов. Вот эти заслуги не пропадают даром. Это неудачливый йог. Просто говорится о йоге. Не говорится о бхакти-йоге. Не путайте это с бхакти-йогой. Даже малейшее продвижение на этом пути избавляет человека от всех страхов, говорится. То есть, смотрите, у нас мы не избавлены от вожделения. Так. Мы не достигли премы, можно сказать так. Но. Мы в сердце храним наставление духовного учителя при этом. Как это возможно? По милости духовного учителя. Это бхакти-йога. Бхакти-йога, она имеет преимущество. Это не просто восходящий процесс. Тут присутствуют два в этом процессе. Если в восходящем один присутствует, несовершенный, о нем речь идет в этом 20 стихах, то в бхакти-йоге присутствуют два. Один несовершенный, а другой-то совершенный. Ученик несовершенный. А гуру — совершенно. И вот по милости совершенного происходит освобождение. Если даже какие-то есть несовершенства, какие-то есть недостатки, то мы можем по милости гуру вернуться к Кришне. Но помните, Прабхупада говорил об этом. Вы должны помнить Кришну на 90%, он сказал. Как минимум, что вернуться к Кришне. Это в конце лекции он сказал. И он собрался уходить. И уходя, он заметил, как ученики находятся в подавленном состоянии, лекции их не вдохновило. 90%? Да нет, это невозможно. Никто не сможет так. Даже один круг мантры внимательно повторить мы не можем. Пропаду, уходя, сказал: хорошо, 80%. И ушел. И все сидели без изменений, так же тихо. Представьте, насколько Прабхупада был могущественным проповеди, насколько он дал веру ученикам. Ученики, конечно, верили Прабхупаде. На 100% верили, смотрите. И видя это, Прабхупада сказал: хорошо, 60%, не меньше, вернитесь к Богу. А вообще, держитесь за краем в отходе, я знаю, туда черный вход. Что такое он говорил? Что хорошо, есть рождение, есть недостатки, но развивать эту привязанность к духовному учителю, привязанность к святым личностям. То есть по милости это можно сделать. А говоря технически, идя восходящим путем, да, мы не потеряем даже этот плод, мы родимся где-то на очень высоком уровне. Даже здесь, в этом мире, мы что-то унаследуем, у нас будет снова возможность продолжить свое развитие с того момента, где мы закончили. Ни в том, ни в другом случае потери нет. Но бхакти-йога, она превосходит по могуществу любой процесс. Невозможно представить, какую милость получает преданный, находясь в исконе. По идее, мы не должны были быть преданными. Это невозможно в нашем положении. У нас не было никаких качеств, Прабхупада сказал. Мы из мира животных. Он так сказал. У нас не было шансов, на самом деле. Говоря о восходящем процессе, шансов не было. Почему вы инициируете там мужчин и женщин в Америке, он сказал, спросили его в Индии. Даете браманские посвящения американцам, людям падшим. Он сказал, я не инициирую мужчин и женщин. Ну да, в Америке же инициируете. А в Америке нет мужчин и женщин, там одни животные, он сказал. Поэтому я всех инициирую, там нет разницы. То есть мы получаем это как милость. Факт, что мы получаем и имеем развитие. Но о восходящем процессе говорит, нет, никаких шансов. То, что там показывают как йога, это не йога, это просто гимнастика, шоу. То, что там называется философия, это просто запудривание интеллекта. Это просто затмение какое-то. Поймите, там нет никакого образования, нет никакого просвета. Век Кали. И привычки людей, их врожденные привычки, очень глубокие. И тем не менее, по милости Прабхупады, смотрите, происходят такие перемены. Это должно нам дать надежду на дальнейший прогресс. Прабхупада принял нас всерьез. Греховная деятельность. Если как-то регулируете в семье эти принципы, насколько, но не теряйте энтузиазм, это еще можно принять. То есть главное, чтобы мы имели энтузиазм в преданном служении. Мы не формалисты. Ну и что? Старая обезьяна соблюдает все эти принципы, Прабхупада сказал. Она достигла чего-то большего похожего. Старая обезьяна не занимается незаконным сексом, не играет в азартные игры, мясо рыбу яйца, не ест. Нет проблем у нее. Но она как была обезьяна, так и остается обезьяной. Голубь вегетарианец, не гордитесь этим. Ну хорошо. Вы понимаете, местные обстоятельства. 1-2 года, не так много, чувство не под контролем. Возбуждение ума очень сильное, непреодолимое бывает. Это написано в Бхагаватам, что сексуальное желание настолько сильно, что человек помышляет вступить в секс даже с животными. В Бхагаватам написано. Это не секрет. Кто об этом не знает? Да. Но храните наставление в сердце. Регулируйте свою жизнь. Прабхупада стал грехастым. Садху эти вопросы не удаются. Как там регулировать вашу сексуальную жизнь? Он не будет говорить вам. Должны сами, Кришна в вашем сердце. Ну, да, вам Кришна, святое имя. Советуйтесь с ним, читайте Писание, будьте в процессе. Ну и что? Эти проблемы, они же уйдут все. Рано или поздно. Если вы думаете, что в молодости это очень трудно, ну, вы состаритесь. Когда 98 лет, уже не трудно выстариться. То есть никаких проблем. Со временем всему научимся видеть. Это, конечно, шутка. В принципе, надо соблюдать. Не так, что теперь нужно расслабиться, а греха с хашем есть такое настроение, плохое настроение. Но для чего мы должны соблюдать принципы? Мы не старая обезьяна. Мы хотим служить Кришне активно, вот для этой цели. Тогда это имеет смысл. А иначе это будет самоистязание. Если вы соблюдаете принципы, служите Кришне. А зачем вы соблюдаете это? Если мы не служим Кришне активно, то вам не принесет пользы просто вот это вот мысли о чувственных наслаждениях, это внешнее отречение, в Гите говорится. Это обман, самообман, одна из форм самообмана. Это наставление в сердце. А куда в сердце? Что, незаконный секс или законный секс поместить в сердце, что ли? Не об этом речь идет. Регулирующие принципы нужны, чтобы поместить духовное наставление в сердце, чтобы обрести любовь к Богу. Не всякий человек, который ест мясо, млечь, как Прабхупада сказал, не всякий человек, который занимается сексом, нарушает принципы. Если человек это делает для зачатия детей, он не нарушает принципы. Если он это мясо предлагает сначала жертву богам, он не млечха. Он говорит это о культуре человека. Мы вообще с этим не связываемся, конечно. Но он говорит, не всякий человек. Регулируемая сексуальная жизнь — это сам Кришна в Гите говорится. И тогда будут хорошие дети, это то, что нам нужно. В этом это заинтересовано, а не в самом сексе. И так постепенно, если вы чувствуете, что есть какие-то проблемы, мы должны научиться и преодолевать эти проблемы. Думаете, гуру не знает об этом, что мы не госвами? Он в заблуждение впал. Прекрасно это понимают, из какого теста мы слеплены, в каком мире мы живем. И что мы там видим и слышим, какая там культура. Тем не менее, мы можем служить Кришне. Даже млечьи, даже явные, даже, как говорится, Бхагавата. Любые мы люди не очень высокого происхождения, мы можем заниматься преданным служением. Итак, пожалуйста, нужно развить позитивный дух. Очень плохо, если грехастый ашрам весь будет в подавленном состоянии, настроении находиться. Это недопустимо для движения. Не вырабатывайте депрессивное умонастроение по парампаре. Парампара для вдохновения. Радуйтесь тому, что у вас что-то получается. Радуйтесь этому, что в сознании мы все Кришны, у нас что-то получается, у нас есть надежда, у нас есть возможность, у нас есть миссия, Прабхупада дал все. Радуйтесь этому, примите это всерьез. Не надо погружаться в депрессию, если что-то не получается при каких-то обстоятельствах. Вдохновляйте друг друга. Вот это движение. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.